Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Прорвемся, ответь опера. У меня сегодня с самого утра эта песня звучит в голове, а все потому, что сегодня День полиции, 10 ноября на календаре. Поздравляем всех причастных и спасибо вам, что защищаете нас, охраняете нас и, в общем, делаете все для того, чтобы мы жили спокойно.
Ура, ура, ура! Андрей Мелехов, Виктория Мартыненко у микрофонов. Это прямой эфир. Режиссер сегодня у нас Елена Пономарева, а я тоже присоединяюсь к поздравлениям. И передаю большой привет работникам ГИБДД, которые буквально 20 минут назад меня остановили, с пристрастием допросили и отпустили. Делайте свою работу, ребят, правильно. В общем, все будет хорошо, круто.
Да, потому что работа, она все-таки не зависит от праздников. И знаешь, что это еще раз подтверждает? То, что в 7:20 утра, в свой профессиональный праздник, к нам сегодня в студию пришел начальник управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Сергей Валерьевич Шпак. Сергей Валерьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, с праздником вас.
Спасибо большое.
Как настроение сегодня?
Настроение отличное, рабочее, да, сегодня обычный рабочий день, поэтому мы в тонусе уже с утра.
И говорить мы будем сегодня, конечно же, о буднях полицейского. Какие они? Похожи ли на знаменитый фильм «Улицы разбитых фонарей» или более рутинные? Есть ли место сочувствию в этой профессии?
Андрюха, у нас труп, возможно, криминал, да. Все помнят эту фразу.
Да, и я думаю, что многие помнят этот сериал. Кстати, на удивление, его сейчас активно повторяют. И действительно ли службу в полиции все чаще выбирают женщины? В общем, расставим все точки над «и». Но прежде чем приступим к разговору, 8-918-25-3-8-27. Пишите поздравления сегодня нам на номер телефона. Это WhatsApp и Telegram, а мы с удовольствием их прочитаем.
Сергей Валерьевич, ну вот Вика рассказала нам о том, что она с теплотой вспоминает сериал «Улицы разбитых фонарей». Да. Ну тут я вот улыбаюсь, а на самом деле это не очень смешно. Этот сериал романтизировал профессию полицейского. Сейчас в вашей службе какое-то место для романтики есть? Вот такой неожиданный первый вопрос, признавайтесь.
Ну, конечно, в любой профессии, наверное, есть элементы романтики, есть нюансы, которые, наверное, нигде не повторяются, но при этом мы остаемся хладнокровными, при этом мы полностью соблюдаем законность, закон по отношению к гражданам, стараемся помочь, ну и, соответственно, отреагировать на любые заявления и обращения.
То есть хладнокровный. Получается, сочувствию в вашей профессии нет места? Или же присутствует такое?
Сотрудники полиции – это живые люди. Естественно, у всех присутствует сочувствие, понимание. И все мы сталкиваемся, наверное, с какими-то вещами, которые, ну, на самом деле, заставляют задуматься о тех или иных действиях и поступках. Но при этом, еще раз повторяю, конечно, мы представляем закон, мы защищаем законы, мы должны работать именно так, чтобы и государство, и общество были спокойны и защищены.
Я знаю полицейского, который после рассказа, ну, был пойман человек на мелкой краже, пойман не первый раз, у него уже было условное, и поэтому, да, он должен был отправиться, в общем-то, в СИЗО, да, если я не ошибаюсь. Вот. И когда он рассказал свою трагическую жизненную историю, полицейский купил ему кружку, щетку, еды, в общем, все, что да, необходимо, ну, вот таким образом проявив сочувствие, хотя прекрасно понимал, что человек все равно отправится в СИЗО за то, что совершил, несмотря на то, какая бы судьба у него ни была.
Но это бывает такое, правда, что преступник жалость вызывает?
Конечно, бывает, вызывает жалость. Бывает, наоборот, то, что совершается, и то, с чем мы сталкиваемся, оно вообще в голове не укладывается, и с какими-то, вот, наверное, нормальными человеческими ассоциациями невозможно это совместить. При этом, конечно, мы даже с учетом нашей профессиональной деформации требуем от наших сотрудников человеческого, понимающего и, естественно, справедливого отношения ко всем субъектам нашей деятельности. Но еще раз повторяю, что, конечно, мы поступаем только по закону.
Давайте вспомним 90-е годы. Вот прямо перед глазами стоят. Я вам признаю сейчас в одной штуке. Я ничего провокационного, правда, и преступного не совершал в то время. Но это были очень жесткие годы для меня. Я на всю жизнь запомнил, знаете, что у меня была девушка из области, и мне приходилось ее на автовокзал провожать частенько. И я купил себе стартовый пистолет. Ну, вот пукалку вот эту вот. Для чего? Для того, чтобы у меня из кармана джинсов торчала просто вот рукоять. Потому что зайти в те годы на автовокзал молодому человеку можно было очень запросто попасть на так называемый гоп-стоп легко. Когда ребята видели, что что-то торчит из кармашка, они просто не обращали внимания. Это реальная история из жизни, это помогало выжить в те годы. Этого
ты всей... гангстер, Мелехов.
Ты знаешь, в те годы, Виктория, ты помладше, слава богу, не помнишь всех этих вещей, это было просто необходимо. Тем более, если жить на Северном, ой, мама, не горюй. Сергей Валерьевич, это правда вот были самые страшные годы в истории новейшей нашей?
Ну, 90-е годы, они действительно для нашего государства и для структуры, по ее оценкам, они были сложнее, чем сейчас, значительно, конечно. И криминальная обстановка была, наверное, более такая усугублена. Сейчас, на самом деле, совершенно другие времена. Сейчас и органы внутренних дел более развиты, более профессиональны, и преступность, она на самом деле сейчас менее вот такая вот видна на улицах, mm-hmm. каким-то образом отражается вот именно вот на таких вещах, как вы привели пример. Сейчас, конечно, больше киберпреступность, отдаленная преступность в виде мошенничеств дистанционных. В основном вот именно нагрузка преступления вот именно в таком формате. Сейчас вы можете спокойно сходить mm-hmm. на автовокзал, спокойно сходить по
это
вокзалу,
правда.
Да, по рынкам, то есть и вам однозначно ничего не будет угрожать. Более того, я вам скажу, что вот в местах массового скопления людей, а также при проведении каких-то массовых мероприятий в обязательном порядке мы выставляем сотрудников для охраны общественного порядка. Но это не для того, чтобы вот пресекать, локализовывать или кому-то показывать пистолеты, а для того, чтобы людям было спокойно, комфортно, и они понимали, что они под охраной.
Можно я вас поблагодарю и для контраста действительно присоединюсь к вашим словам, потому что я смотрю на современных молодых людей, как они одеваются, как они передвигаются по улицам, как они ходят в современные фитнес-клубы. Это вот определенного рода тепличные условия, но это так классно, это так здорово, когда
конечно,
люди
конечно.
Могут чувствовать себя в безопасности. Спасибо вам большое.
Конечно.
Да, и не воспитывать детей параноиками. Я вот как дочь полицейского скажу, что у меня не было кошелька, мне не разрешали до окончания школы, чтобы он у меня был, потому что это опасно. Сумку надо было держать определенным образом. Заходя в подъезд, надо было сначала проверить, не идет ли кто-то за мной, а если вдруг кто-то идет, то в руке держать ключ. Ну, в общем, таких правил выживания в 90-е
да.
было много.
Сегодня открываем секрет. Виктория, дочь mm-hmm. полицейского. Я учился на юрфаке, проходил практику в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. В общем, весело было. Да.
Есть то есть вы тоже причастны сегодня к
да, части, да, можно вспомнить много.
Да, Сергей Валерьевич, хочется узнать о вашем первом таком серьезном деле, с которым вы столкнулись в своей карьере.
Я уже работаю больше 25 лет, конечно, дел вот таких резонансных, серьезных было достаточно, чтобы вот именно так вот вспомнить. Может быть, не первое, а вот одно из очень громких, значимых преступлений, с которым мы столкнулись и с которым быстро справились, это было убийство на территории Октябрьского района. Это было такое нестандартное, необычное, абсолютно бесперспективное, общими усилиями.
Глухарь, да?
К сожалению, это было так, да. И общими усилиями Ростовской области, гарнизона Ростова, очень, очень были задействованы огромные ресурсы. Оно было раскрыто практически в кратчайшие сроки. Человек был изобличен в ряде аналогичных, тоже тяжких, очень серьезных резонансных преступлений. Была пресечена вот его деятельность практически уже на корню.
Вот такая у нас сегодня неформальная беседа получается. Мне это очень нравится. Спасибо за вашу откровенность, друзья. Это прямой эфир, программа «Разбудильник».
Сегодня мы поздравляем полицейских с профессиональным праздником. Вот у
Ура!
Нас есть одно сообщение любимого мужа Петра Викторовича, подполковника юстиции. С праздником, ты моя защита и опора, Маргарита, пишет нам. Вот. Ну а мы напоминаем, что у нас в студии начальник управления МВД России по Ростову, Сергей Валерьевич Шпак, и мы продолжим беседу.
Сергей Валерьевич, в Ростове действует система «Безопасный город». Мы неоднократно об этом говорили. То есть на улице установлены видеокамеры. Это как-то помогает вот реально в раскрытии преступлений?
Да, конечно. Это очень эффективный помощник наш. И мы пользуемся им и для раскрытия преступления, для организации качественного охраны общественного порядка при больших массовых мероприятиях. Ну, например, стадион, футбол и так далее. То, что касается преступлений, конечно, до начала совершения преступления, после окончания совершения преступления, и детально изучая информацию с видеокамер, она однозначно нам там на большое количество процентов вот именно осуществляет такую очень качественную помощь.
Чего про стадион, да, это правда. То есть можно буквально приблизить там и увидеть лицо человека. Так что, друзья, так, имейте...
Не раскрывайте все секреты.
Нет, абсолютно. Ну, это же все-таки не секретная информация.
Да.
Вот. И самое главное, что это все делается для нашей безопасности, а не для того, чтобы просто отслеживать наше передвижение.
Конечно.
Сергей Валерьевич, ну вот раскрытие преступлений требует колоссальной концентрации, на мой взгляд, и нестандартного мышления, когда прокручиваешь одну и ту же ситуацию снова и снова. Сейчас, как начальник уже, да, и как человек с большим опытом, сталкиваетесь ли с выгоранием вы сами и видите ли это выгорание у сотрудников?
Конечно, работают в полиции живые люди обычно, естественно, есть там и профессиональные какие-то такие деформационные моменты, и бывает усталость, и психологические какие-то вопросы. Ну, для этого у нас есть специальные службы. У нас есть и аналитические службы, и службы психологов, кадровые службы для повышения и какого-то и потенциала, и образования, и какой-то просто элементарной помощи психологической. Это все предусмотрено, поэтому это никак не сказывается на нашей работе.
А при приеме на работу с психологами идет?
Да, обязательно. Очень, у нас, конечно, прием на работу – это очень серьезный отбор. И, конечно, к сожалению...
Не каждый сможет попасть.
Да, не все подходят. И, ну,
я знаю, что там даже такие странные вопросы задают, как перешагиваете ли вы трещины на асфальте.
Сегодня столько секретов, на самом деле, раскрываем. Ну, а кто подходит, Сергей Валерьевич?
Вы говорите, не каждый, кто? Да, в первую очередь, это, конечно, должен быть физически полностью здоровый человек. Да, и, конечно, какие-то вопросы, связанные с отклонением по здоровью, они очень внимательно рассматриваются. Потому что, конечно, служба это в основном...
То есть медкомиссия очень серьезная?
Да, медкомиссия очень серьезная. Да, иногда там, да, похоже на космонавтов идет отбор. Вот. Ну и, конечно, тесты, которые однозначно должны изучить человека изнутри, как говорится, они тоже большую роль играют именно в решении, брать человека или не брать.
А возраст какой? Вот со скольки до скольки можно к вам прийти?
Ну, как правило, к нам прибывают после вузов, то есть получая образование, либо после
чуть за
20,
армии. Да?
Да.
Ну, конечно, о женщинах хочется поговорить.
Да, вводная такая. Я долгое время жил возле школы милиции, так по старинке назовем, и видел, что с каждым годом девочек все больше и больше прекрасных обучается.
Но на самом деле, на сегодняшний день у нас количество женщин-сотрудников немного увеличилось. Это не связано ни с какими проблемами вот именно в обществе. Есть у нас и профессии, которые действительно женщины справляются, ну, наверное, несколько лучше. То есть у нас тоже много документооборота, аналитической работы, работы бумажные, так скажем. И поэтому, конечно, нам проще взять женщину, потому что она как-то к этой работе вот больше тяготеет.
Больше сконцентрирована.
Да, больше концентрируется. Да. Поэтому, ну, есть женщины, которые выпускают, выполняют мужскую работу наравне с мужчинами, независимо там, от графика работы, от какого-то там каких-то тягот службы, от вооружения, экипировки. То есть наравне и бывает даже справляться с этим лучше.
То есть, а мужики нормально к этому относятся?
Ну, бывает, отстают.
Бывает, отстают.
Но их это мотивирует, да.
Угу. Я помню, с детства очень много женщин-следователей. Вот.
И почему-то,
ну вот это реально женщины, которые отдают себя профессии, при этом, к сожалению, страдает у них личная жизнь. Вот согласны, что тут либо служба, либо личная жизнь?
Ну, есть определенные ограничения, конечно, служба непростая, график работы ненормированный, да, но здесь уже выбор каждого, и, естественно, те вопросы, которые касаются личной жизни, каких-то личных вопросов, это уже все зависит от руководителя, как он работу организует, как он будет следить за этими вопросами, я думаю, что проблем не будет.
То есть ненормированные, это можно по 12, 14, там, 15.
Ну, это дежурство ночные.
Вы же тоже говорите, что вы по 4 часа спите. Всех бывает трудности, да?
Это я за эфиром сказал, да. Гляньте сегодня, какое утро откровений. Нет, просто да, бывали случаи, когда приходилось обращаться в отделение полиции и, в общем, задерживались, оформляя дела, и буквально до 10, до 11 вечера.
Мы работаем круглосуточно, это наша обязанность, и она не меняется. Но поверьте, что после суточной работы обязательно предоставляются выходные, предоставляются отгулы, и, конечно, сверхнормированная работа, она оплачивается.
Ну, потому что надо все-таки отдыхать, иначе КПД там снижается очень сильно.
Сергей Валерьевич, вот сейчас такая тенденция, что появляются всевозможные добровольные помощники, народные помощники их еще называют. Вот кто они такие, много ли у вас таких в полицию, да, кто приходит, обращается и говорит: «Я хочу помочь».
Это такой популярный в последнее время вопрос. Ну, на самом деле, вот именно просто с улицы прийти и сказать, что я буду помощником, да, наверное, это неподходящая, наверное, аббревиатура, и, естественно, она не приветствуется. Помощь в предоставлении какой-либо информации, помощь какого-то содействия, это однозначно, да, это было, есть и, наверное, будет. А вот то, что касается какой-то официальной помощи, у нас есть специальные договора, с высшими, с вузами, практически со всеми крупными вузами Ростовской области. И студенты на определенных этапах проходят у нас преддипломную практику. То есть это официально все оформлено, они прикрепляются к сотрудникам действующим, вместе с ними выполняют какие-то функции, которые позволительны по закону.
Но это вы о юрфаке говорите.
Не обязательно.
Не обязательно?
Нет, не обязательно, нет. Ну, в большей степени, конечно, приоритет юрфак, но мы берем на работу не только с юридическим образованием. У нас есть направление экономика, у нас есть направление психология. То есть там у нас разные вопросы, которые мы рассматриваем, и, естественно, с этими вузами мы взаимодействуем.
Дорогие друзья, еще раз скажу, что это прямой эфир, программа «Разбудильник». Сегодня мы поздравляем всех полицейских с профессиональным праздником. Сергей Валерьевич Шпак, начальник отделения МВД России по городу Ростову-на-Дону, сегодня у нас в гостях.
И мы продолжаем прямой эфир. «Разбудильник» Андрей Мелехов и Виктория Мартыненко проводят. Это утро с вами. Проводим мы его, как всегда, в компании гостя, в компании полицейского. У нас в студии начальник управления МВД России по городу Ростову-на-Дону Сергей Валерьевич Шпак. Сергей Валерьевич, ну вот в нашей программе вы в самом начале уже отметили, что в последние годы, к сожалению, кратно увеличилось число интернет и телефонных мошенников. Я думаю, что в этой студии нет человека, которому бы не звонили мошенники. Ну и, в принципе, постоянно, каждый день кто-то получает такие звонки. Можно ли говорить о том, что на такие преступления приходится большая часть от общего числа?
Нет, я бы не сказал. Эти преступления появились в нашей жизни, появились достаточно недавно. Это такое вообще очень молодое преступление. Вот мы научились уже с ним справляться, научились с ним работать, но в большей степени очень эффективна эта профилактическая работа. Чем больше мы с помощью вас, ваших коллег, доводим информацию, тем меньше вообще какой-то реальной возможности у преступника совершить данное происшествие. Вот мы занимаемся этой работой активно, и предупреждая людей просто по элементарным действиям, этот звонок, он ничего не означает, и он ничего никак не может человеку навредить, если человек это все будет соблюдать. Элементарные вопросы: прекращать такие разговоры. Человек, каждый должен знать, что ни представители банка не звонят, ни звонят ни силовые структуры с какими-то вопросами, что кто-то попал в беду, что еще какие-то моменты. То есть, если человек будет на это ориентирован, каждый гражданин будет прекращать разговор, а если его что-то будет беспокоить, из официальных источников брать телефоны и перезванивать, переспрашивать, где ему, естественно, подтвердят, что с ним никто не связывался из официальной структуры, то все будет в порядке.
Угу. Вот знаете, буквально пару недель назад нашей сотруднице поступил звонок. Человек сказал, что он сотрудник полиции, назвал какое-то безумно странное дело. Я уверена, что такого не существует. И стал говорить, что кто-то пытался взять кредит с помощью ее паспорта. И на логичный вопрос: оставьте свой контактный номер, я сейчас поговорю со своим юристом и перезвоню вам, он сказал: вы знаете, у нас это так сложно, у нас же там диспетчерская, ну то есть, а потом вдруг у меня не найдут, знаете, да, что сотрудники полиции наверняка оставят ваш номер, не будут точно вам звонить и вести разговор к тому, что вы должны назвать номер своего лицевого счета.
А я вдруг понял, что мне не звонили ни разу, кстати. Но звонили и очень результативно, к сожалению, моей двоюродной бабушке, которая, кстати, наверняка нас слушает. У нее на кухне всегда работает приемник. Передаю большой привет. Ну, так вот, какая история. Они же чем пользуются, преступники? Они смотрят соцсети, и уже приблизительно у них набитый глаз. Они понимают, что вот там есть внук, двое детей там, и так далее, какая-то информация. А когда человек уже в возрасте, вот в чем проблема основная. То есть они на это очень легко покупаются. Звонят. От лица внука: бабушка, я попал в аварию, ты же знаешь, что у меня двое детей, а это информация из соцсетей, и что мне вот нужны деньги там туда-сюда. Сейчас к тебе придет человек, и она пошла, сняла деньги, и, к сожалению, так...
Не так продолжайте не такие
да,
разговоры,
друзья,
да,
просто
сразу
кладите
трубку.
Либо говорите, перезвоните мне там через минуту, я позвоню своему внуку. И ваш внук подтвердит, что никакой аварии не было, и тогда деньги будут с вами. Поэтому профилактика, правда.
Сергей Валерьевич, но такие преступления все-таки реально раскрыть, или же, к сожалению, люди навсегда прощаются со своими сбережениями?
Конечно, как только появился этот сегмент вообще в нашей работе, это направление, мы научились с ним работать. Конечно, у нас серьезные есть задержания, в том числе межсубъектовые. Мы выезжаем в другие субъекты, задерживаем преступников, с учетом того, что это дистанционные преступления. Здесь, на месте, в Ростовской области, в соседних регионах. Нет, раскрываем преступления, возвращаем имущество. То есть таких фактов у нас уже достаточно.
А никакого специального кибер-дела у вас нет? Или это киношное?
Это аббревиатура киношная. Но как только такие преступления стали действительно актуальны, у нас произошла определенная реорганизация в структуре криминальной полиции. И там ввели отдел, который именно занимается только этими преступлениями.
То есть правда. Скажите, а можно составить некий, условный рейтинг массовости преступлений? Каких больше, а потом побывающих?
Да, в большей степени, конечно, все равно в приоритете это имущественные преступления. Mm-hmm. Имущественные, не тяжкие, не резонансные. То есть это кражи, мелкие кражи, это в основном магазинные, то есть уличные кражи. Это, наверное, в большей степени. Немало. Дальше, я бы сказал, по рейтингу это мошенничество, дистанционных краж, вот в основном вот эти преступления. Ну и какую-то свою нишу занимают наркопреступления, они латентные, то есть их мы должны выявлять сами, то есть мы их должны пресекать, и, конечно, их выявляется на сегодняшний день немало. Но основная задача у нас, и мы с ней справляемся, это количество лиц, которые сбывают наркотики. То есть мы стараемся все время как-то в динамике, в положительной реализовывать. И тем самым, изымая больше наркотиков незаконного оборота, мы не даем их, чтобы они дошли до потребителей.
Слушайте, мне все-таки так нравится, что вот того самого пресловутого гоп-стопа практически не осталось, да, что можно по городу ходить практически в любое время дня и ночи. Слушайте, а вот из моей практики, было в какое-то время, сейчас наверняка все иначе, просто скажите, так это или нет. А вот эти вот самые наркоманы или люди, которые сбывали, чтобы не попасть, собственно, в руки сотрудников полиции, они, имея при себе какие-то запрещенные вещества, писали записку, что я иду, несу это все сдавать в отделение полиции, там такого-то числа и так далее. И, в общем, вроде как это какое-то время спасало. Сейчас, конечно, это все ерунда.
Нет, это, естественно, ерунда. Если человек уже взял в руки наркотики и там пытается их сбывать, это уже преступление. И при любой ситуации, чтобы у него там бы не было в кармане, да, он будет привлечен к ответственности уголовной.
И это правильно.
Сергей Валерьевич, я вот помню такой случай курьезный из детства. Папа, который мне рассказывал, да, вызвали, сказали, что из гроба торчит нога, скорее всего, произошло убийство. К счастью, оказался это манекен. Тот, кто вызывал, не подошел, не рассмотрел. Были ли у вас какие-то курьезные вот такие случаи, когда на первый взгляд серьезный вызов оказывался обманом зрения?
Да, конечно, курьезных случаев и каких-то заявлений, которые не имеют отношения к нашей работе, их очень много. Чтобы вы понимали, вот ориентировочно средняя цифра заявок, которые мы получаем за сутки по городу, это около 700. То есть это большое количество, и, естественно, на каждую заявку мы должны отреагировать, мы должны выехать каким-то образом, согласно наших инструкций, провести работу. При этом по количеству преступлений оно редко превышает там, 10-15, то есть вот из всего этого количества. Все остальное – это какая-либо информация, которая не всегда находит свое подтверждение.
Слушайте, часто же звонят в дежурку по мелочам, правильно? Да, вот вы говорите об этом. А что в этом случае делать? Все равно выехать, все равно реагировать?
Конечно, обязательно. Иначе конечно. Вот особенно сейчас, какие-то шумы, какие-то хлопки, они вызывают у людей определенную тревогу. Да, естественно, сотрудники полиции приезжают, выясняется, что это там или петарды, или салюты, или какие-то там другие бытовые вопросы. А кому в этом разобраться? Нам разобраться, людям разъяснить, успокоить и все, ехать дальше.
А как же все-таки, принимая звонок, отличить реально опасную ситуацию от просто какого-то вот такого вызова?
Вообще дежурная служба – это тоже опытные профессиональные сотрудники, тоже отчасти психологи. Но при этом мы ни в коем случае не допускаем, чтобы на неназначимые заявки реагировать как-то неправильно или неоперативно. Любая незначимая заявка, и таких примеров масса, на самом деле может оказаться очень какой-то с трагическими последствиями, каким-то происшествием. Поэтому отличаем, не отличаем, но мы все равно оперативно реагируем на любые
заявки. Но есть еще профессиональное чутье, как я понимаю.
Конечно. Профессиональное чутье, оно обязательно присутствует в любой профессии, да. Но еще раз повторяю, ни в коем случае ничего не игнорируем.
Сергей Валерьевич, подходит к концу наша программа. К моему большому сожалению, пролетела она очень быстро. Пожелайте что-нибудь коллегам в их профессиональный праздник.
Да, я всех своих коллег хотел бы поздравить с профессиональным праздником, ветеранов, пенсионеров, которые бок о бок с нами до сих пор несут службу, помогают нам, подсказывают нам. Молодых сотрудников тоже поздравляю с праздником. Эта профессия, она тяжелая, сложная, но, на мой взгляд, очень уважаемая, очень нужная для общества, для государства. Всех с праздником, всем здоровья.
Присоединяемся и благодарим гостя в студии, начальника управления МВД России по городу Ростову Сергея Валерьевича Шпака. Спасибо вам, что были с нами эти 40 минут.
Знаете, как сейчас модно говорить в интернете? Всех причастных с праздником, с Днем полиции. Выяснилось, что и мы с Викторией тоже не чужды. Поэтому, Вика, с праздником тебя.
Спасибо, Андрей, но лучше поздравишь меня в День радио. Дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся. Включайте свои радиоприемники завтра, потому что
нас
завтра пятница.
Нас ненадолго подменят.
Да. Завтра Андрей Константинов и Наталья Губская в эфире. Ну, а мы с вами прощаемся. До скорого. Пока-пока.